«Приехали, господа. Можно вываливаться на мостовую». И мы покинули Амобилер у входа в мой собственный дом. Сейчас на улице Старых Монеток было довольно людно. Несколько служащих городской полиции, кучка потрясенных зевак, выскочивших из сытого скелета, спорю на что угодно. В центре образованного ими круга мы обнаружили небогато одетую женщину средних лет, голова которой была самым неаккуратным образом почти отделена от тела. Поблизости валялась корзиночка с орехами. Рассыпанные орехи образовали некое подобие тропинки между моим домом и обителью Фетана. Никому, кроме меня, непонятное напоминание о другой, призрачной тропинке между мной и моими очаровательными соседями. Голос сэра Джуффина, требующего объяснений у полицейских, отвлек меня от размышлений. «Свидетели утверждают, что это был очень маленький человечек, сэр», — немного растерянно заявил полицейский. «Где свидетели?» Из толпы зевак робко вышла юная парочка. Очень симпатичные ребята, совсем молоденькие, лет 40 по здешним меркам. Леди, как и положено, оказалась более разговорчивой, чем ее спутник. «Мы гуляли по городу, сэр, почтеннейший начальник, и забрели на эту улочку. Здесь было безлюдно, только вдалеке шла эта леди. И тут вот из этого дома...» — девочка показала на шедевр древней архитектуры, уже сидевший у меня в печенках. «Из этого дома выскочил маленький человечек». «Ты уверена, что маленький?» — перебил ее Джуффин. «Уверена, сэр. Да и Фруд подтвердит. Очень маленький, как трехлетний ребенок. Но одет как взрослый, очень нарядно и богато. Мы сначала ничего не поняли. Нам показалось, что человечек узнал даму и полез обниматься. Ну, подпрыгнул, конечно, потому что как иначе он бы ее не обнял? Такой малыш. Нам стало смешно. А потом леди упала, и мы испугались. А человечек еще немного над ней попрыгал и ушел». «Куда он пошел?» «Ну, куда-то пошел. Во всяком случае, не в нашу сторону, хвала магистрам. Фруд хотел за ним погнаться, но я боялась. Потом мы...»
«Спасибо, милая, все ясно». Джуффин повернулся к полицейским. «Из этого дома при вас никто не выходил, ребятки?»
«Никто, сэр, почтеннейший начальник. И мы туда не заходили, поскольку правильно сделали.
Макс, Шурф, пошли».
И мы пошли в гости к моим соседям, тысячам вурдалаков на брачное ложе. В доме было темно и очень тихо. И очень погано, вынужден добавить. Огромная гостиная, до отказа забитая роскошными вещами, производила впечатление какого-то гадкого музея. Я говорю так не потому, что хозяева дома мне порядком досаждали. Просто омерзительность происходящего здесь была так очевидна. Даже Лонли Локли годливо поморщился, а это дорогого стоит. И вообще, впервые за время моего пребывания в Йехо огромные размеры дома действовали мне на нервы. Казалось, что мы три оживших памятника, производивших невероятный грохот при каждом шаге. Пришлось подниматься наверх. На втором этаже было так же темно и тихо, дырку над ним в небе. Лонли Локли ступил на лестницу, ведущую на третий этаж. Я обреченно последовал за ним. Хорошо бы сейчас проснуться, но я и так уже был проснувшийся, дальше некуда. «Эй, Макс, не бери в голову», — настиг меня безмолвный привет от Джуффина. «Как бы ни повернулось, но работа здесь только для Шурфа. Причем не особо сложная, а мы с тобой просто любопытствуем. Не слишком приятная прогулка, но не более того, я тебя уверяю. Выше нос, парень». Мне немного полегчало, я даже выдавил благодарную улыбку, каковую и адресовал сэру Джуффину Халли до востребования. Тем временем мы уже были наверху, выше только небо. Фетан, или как там его, просто обязан быть здесь, если ему не пришло в голову нарушить законы природы и все-таки сбежать. Они нас ждали. Те, которые когда-то давно были Толоканом и Фениен, сказочно богатыми, безумно влюбленными друг в друга и бесконечно счастливыми. Нет, их-то здесь, конечно, не было. Только Фетан-долгожитель, на халяву разжившийся двумя телами. Существо отлично знало, что его ждет. Знало, что ситуация безвыходная, оно и не пыталось сопротивляться. Мне вдруг стало не по себе. Кажется, я сочувствовал этому неведомому существу, которое когда-то было нормальным парнем в каком-то своем мире. А ведь какой-нибудь сумасшедший магистр мог призвать и меня с моим-то талантом напарываться на неприятности даже во сне? Бррр. Пять белоснежных лучей уже устремились навстречу неподвижно застывшей парочке. Левая рука сэра Лонли Локли испепелила это двутелое существо быстро, и я почему-то надеялся, что безболезненно. «Джуфин?» — спросил я в звенящей тишине. «А от самих иенов что-то осталось? Я имею в виду, ну, душа, что ли, или как там это называется по-научному?» «Никто не...» «Ох, Макс!» Сэр Джуфин молниеносно ударил меня под коленки, я полетел на пол. В полете я понял, что с моим загривком не все в порядке. Что-то укололо меня в то самое место, где волосы превращаются в легкомысленный пушок. Потом по шее растекся нехороший холод. Я взвыл, и в это самое время меня отпустило. Через несколько секунд полной темноты я понял, что жив. Об этом свидетельствовала острая боль в правом колене и подбородке. По шее текло что-то теплое. «Если это кровь, прощай, любимая Лохи», — мрачно подумал я. Потом на мой затылок опустилась горячая рука. Мне стало хорошо, тепло и спокойно. Я уплыл в страну ласкового забытья, но пробыл я там недолго. Когда я открыл глаза, мое самочувствие было сносным. Колено и подбородок были готовы признать, что вели себя плохо и уже встали на путь исправления. Сэр Джуфин Халли с окровавленными руками брезгливо озирался, явно в поисках подходящего полотенца. «Занавеской», — удивляясь собственному хриплому фальцету, подсказал я. «Наследники вас не засудят, я полагаю». «Умница, Макс, что бы я без тебя делал?» «Что это было, Джуфин?» Это был исчерпывающий ответ на некоторые теоретические вопросы, каковыми порой задаются наши умники. «Сам полюбуйся». «Да не бойся ты крутить головой». Кровь я остановила, рана затянулась. Да и не такая это была великая рана. Словом, голова не отвалится. Еще какое-то время, во всяком случае. «Шуточки у вас. Так где же этот ваш исчерпывающий ответ?» «Вот он, сэр Макс». Лонли Локли присел на корточки и показал мне два небольших предмета, которые осторожно держал своей правой, чуть менее опасной рукой. Это была неаккуратно переломленная пополам статуэтка. Маленькая полная женщина с чем-то вроде трезубца. Некрасивое, но потрясающе живое, полное угрожающей силы лицо принадлежало к разряду незабываемых. Даже теперь она впечатляла. «Грешные магистры, что это, Джуфин?» «Один из многочисленных шедевров эпохи орденов. Амулет, охраняющий дом. Сильная была штука. Думаю, призрак леди Фенни машинально приобрел его в какой-нибудь ловчонке из тех, где цены стартуют от нескольких сотен корон. Какой мастер это делал, грешные магистры? Какой мастер, чтобы ему вурдалаки уши съели?» «Действительно здорово», — согласился я. «Так это была волшебная вещь?» «Почти что.
Видишь ли, в свое время эта штучка превосходно охраняла дом от воров и прочих незваных гостей. Не хуже какого-нибудь вооруженного мордоворота. Да, но все это хорошо, пока такие амулеты попадают в нормальные дома к нормальным людям. А в доме, где обитает Фетан, с волшебной вещью может произойти что угодно. Именно это истина время от времени подвергалась сомнениям со стороны некоторых кабинетных умников. Напавший на тебя раритет совсем взбесился. Это я и называю исчерпывающим ответом на некоторые теоретические вопросы. Нельзя нам было расслабляться в таком месте. Если бы мы с тобой немного погодили с увлекательным диалогом, твой загривок был бы целее, и нервы, конечно. Ладно, пошли отсюда. В доме у моста поуютнее будет. Может быть, отправить тебя отдыхать, сэр Макс? Ты же как-никак раненый, да и живешь напротив. Ага. Отдыхать. А вы там без меня будете лопать пирожные и трепаться по поводу этой истории. Если хотите от меня избавиться, убейте. Это единственный способ. «Как же ты любишь свою работу, парень!» — усмехнулся Джуфин. «Ладно уж, поехали». Сэр Лонли Локли помог мне встать. Для этого ему пришлось обернуть руку плащом. Защитные рукавицы остались на заднем сиденье амобилера. До меня дошло, что опираться на локоть такого парня — занятие настолько же рискованное, как вечеринка на атомной электростанции, поэтому я попробовал самостоятельно пройтись хотя бы до лестницы. Получилось неплохо. Лучше, чем я ожидал, во всяком случае. Стоило нам оказаться в амобилере, как сэр Джуфин скривился, словно у него во рту внезапно обнаружился лимон. «Вечеринка откладывается, ребята. Мелифаро истошно зовет на помощь. Кажется, они там здорово влипли». «Ха! Если уж они и влипли, что ж там творится?» У бедняги даже нет времени на объяснение. Орет, что нечисть действительно разгулялась и теперь разбегается. «Едем на улицу маленьких генералов. Садись-ка ты за рычаг, сэр Макс. Сейчас твое безрассудство только на пользу. А ты, парень, ступай в дом у моста, почитай там газетку». И сэр Джуфин легонько подтолкнул ошеломленного возницу. Я надулся от гордости, и мы помчались. Сэр Джуфин едва успевал выкрикивать свои бесконечные налево-направо. Кажется, в тот грешный вечер мне удалось выжать из несчастного чуда техники все 60 миль в час. Такая спешка была более чем уместна, поскольку улица маленьких генералов оказалась самой что ни на есть окраиной. Сэр Джуфин мог бы не трудиться, объявив через полчаса, что мы приехали. Честно говоря, это не вызывало сомнений. Не могу сказать, что вечернее эхо — тишайшее место в мире. Но все же среди горожан не принято бегать по улицам чуть ли не в одном белье, особенно группами по 20-30 человек в компании собственных малолетних детей и впавших в истерику домашних животных. А здесь именно этим и занимались. «Дом Джубы Чебабарго, вон тот, грязно-розовый курятник», — невозмутимо заметил мой шеф. Из безжалостно раскритикованного Джуфином жилища выскочил босой мужчина, чье крепко сбитое тело едва прикрывали жалкие остатки разодранной скабы. К подолу этого рубища зачем-то был прикреплен предмет, слишком крупный для того, чтобы считаться украшением. Потом я понял, что предмет живой. «Крыса», — подумал я, — «ой, мамочка, это крыса». Уж если я чего-то и боюсь по-настоящему, так это больших грязных крыс, разносчиков чумы, бешенства и неизлечимых фобий. Еще через секунду я понял, что это не крыса. «Это маленький человечек!» — радостно заорал я. «Просто маленький человечек, о котором говорила девочка». Белое пламя, вырвавшееся из знаменитой левой руки Лонли Локли, не оставило от человечка даже пепла. Перепуганный здоровяк понесся дальше целый и невредимый, демонстрируя всем любителям мужского стриптиза матово-белую задницу, таинственно мерцающую в сгущающихся сумерках. «Остановить его, сэр!» — Скучающая физиономия Лонли Локли замаячила между мной и Джуфином.
«Это не Джуба. Магистры с ним, пусть побегает. Какое-никакое развлечение».
«А чему ты так обрадовался, Макс? У тебя что, была какая-то идея касательно этого маленького человечка?»
«Какая там идея? Я обрадовался...» Я, кажется, покраснел. «Я обрадовался, ну, что это не крыса».
«А что такое крыса?»
«Так они здесь не водятся?» Это была самая прекрасная новость за последние 30 лет моей жизни.
«Судя по всему, нет.
Пошли посмотрим, что там. Сэр Шурф, иди вперед. А ты, Макс, в общем, береги свою бедную голову». И мы вышли из иммобилера. Честно говоря, как только вопрос о крысах был снят с повестки дня, я совершенно успокоился. Признаться, я обожаю находиться в обществе сэра Шурфа Лонли Локли. Вовсе не потому, что он уж такой хороший парень, хотя он действительно отличный парень. Но главное удовольствие мне доставляет тот факт, что Шурф — совершенный убийца. Когда стоишь так близко от смерти, твердо зная, что она тебя не коснется, испытываешь нечто особое, ни на чем не основанную, но бесспорную уверенность в собственном могуществе. Головокружительная штука. В холле курятника мое неуместно хорошее настроение пошло на смарку. Еще один малыш, сладострастно причмокивая, восседал на животе мертвого пожилого толстяка. Кажется, он лакомился его внутренностями. К счастью, сэр Лонли Локли очень быстро покончил с этой идиллией. Еще немного я мог бы порядком осрамиться, неаккуратно расставшись с остатками недавно съеденных пирожных.
«Ба! Да это Крелов Шир!» — заметил сэр Джуфин, подойдя к изуродованному телу. «Жаль беднягу. Никогда бы не подумал, что Джуба может позволить себе такого отличного повара. Ничего себе! Скромный художник!»
Мы вошли в гостиную. Зрелище, представшее перед нами, доставило мне искреннее наслаждение. Героический сэр Мелифаро в ореоле развивающихся остатков бирюзового лохи голыми руками разрывал пополам маленькое, но яростно извивающееся тельце. Добрый десяток неподвижных маленьких тел служил прекрасным фоном для этого бессмертного подвига. Я расхохотался. Лонли Локли пулей вылетел обратно в холл. «Что, он настолько не переносит смех?» — все еще хихикая спросил я. Мелифаро торжественно потряс маленьким обезглавленным туловищем и, наконец, тоже фыркнул, видимо, представив себя со стороны. «Магистры с тобой, Макс! Я послал его ловить остальных».
«Остальных?
Не меньше дюжины разбежалось?» И господин Джуба тоже смылся, но за него я спокоен. Наша Меломори не любит мужчин, которые не уделяют ей внимания, так что она его из-под земли достанет.
Так что это за маленькие уроды?
Ты можешь мне это объяснить, победитель гномов?
Почему уроды?
Они очень хороши, полюбуйся. И Мелифаро протянул мне только что оторванную маленькую голову. Я брезгливо поморщился, и тут до меня дошло, что голова деревянная. Действительно красивое лицо. Как живой рыжий мальчик лет 20, только, конечно, гораздо меньше. Грешные магистры.
Это кукла?
Та, которую ты подарил Меломоре?
Та или другая, неважно. Этих гаденышей здесь было несколько дюжин, и они совсем взбесились. Когда мы пришли, они как раз совещались, пришить им Джубу или, напротив, принести ему клятву верности. На беднягу было жалко смотреть.
«Пойдемте, ребята», — прервал нашу увлекательную беседу Джуфин. «Мы, конечно, сэру Шурфу не чета, но каждый должен приносить пользу по мере своих скромных сил».
«А где, кстати, доблестный сэр Шихола? Неужто дезертировал?»
«Почти». «Ну, шучу, шучу. Он тоже вызвал подкрепление,
и теперь возглавляет большие скачки городской полиции с крыши на крышу. Надеюсь, они поймали хотя бы парочку. Подлатайте меня на скорую руку, Джуфин. Смех смехом, но я, кажется, не в форме. Я завороженно следил, как сэр Джуфин Халли провел кончиками пальцев по искусанным рукам Мелифаро. Тот поморщился. «Да нет, это ерунда. Животом дело похуже». «Ага». Ладони сэра Джуфина вспорхнули туда, где на ярко-желтой скабе Мелифаро расплывалось багровое пятно. «Ничего себе, парень! Видимо, эти твари без ума от человеческого брюха. И ты еще стоишь на ногах. Молодец!» «Ну вот и все. Хорошо, что они так высоко прыгают. Немного ниже, и даже я не смог бы наладить твою личную жизнь. Вурдалака вам в рот, Джуфин. Хороши шуточки. Да уж не хуже твоих. Ладно, пошли». На улице продолжался конец света. Мимо меня с визгом несся совсем крошечный карапуз. Я с ужасом заметил, что за ним с едва слышным шипением шустро семенит маленькая фигурка. В сумерках это было так похоже на крысу, что мне пришлось совершить подвиг, достойный вечной славы. Изогнувшись, я схватил тварь за изящную ножку и, тихо взвыв от страха, со всей дури грохнул существом по истертым булыжникам мостовой. Кукла разлетелась на кусочки. «Так поступают с непокорными младенцами в пустых землях?» — с уважительным ехидством спросил Мелифаро. «Пошли поищем, кого бы еще прикончить. Авось повезет». «Ну, нам не повезло. Не успели мы закончить экскурсию вдоль квартала, как встретили сэра Лонли Локли, немного утомленного, но не допустившего надругательства над своим белоснежным нарядом. «Все», — печально сообщил он, — «я велел полицейским успокоить народ. Их больше не осталось». «Откуда?» — начал я и своевременно заткнулся. «Если Шурф Лонли Локли что-то говорит, значит, так оно и есть. Пора бы мне это усвоить».
«Отлично. Спасибо за скорость, сэр Шурф. Я уже часа полтора хочу выпить чашечку камры». Сэр Джуфин Халли, кажется, был по-настоящему счастлив.
«Поэтому я и поторопился, сэр». Если бы я знал Лонли Локли немножко меньше, я бы поклялся, что он иронизирует. Мы пошли к мобилеру, по дороге наше внимание привлек оперный рев, показавшийся мне знакомым. «Такому дерьму место в сортире для свиней, бычачьи сиськи! Ты отправишься туда и будешь хлебать свое дерьмо, пока оно не кончится в твоей тощей заднице!»
«Что, Бубу-то решил возглавить операцию?» — изумился я.
«Разумеется», — сэр Джуфин Халли сиял от восторга, — «это же громкое дело! Спасение общественного спокойствия и все такое. Неужели ты думаешь, что он способен прохлопать хороший повод блеснуть? Тем паче Бубути только дай волю мечом помахать. Это его единственный талант, в конце концов». Благодарение магистрам сбылись мои мечты. Кажется, одна из тварей успела его цапнуть.
«Нет, сэр», — меланхолично заметил Лонли Локли, — «просто вместе с сэром Бубутой Бохом прибыл и сэр Фуфлос. Он дисциплинированный служащий, и когда ему приказывают открыть стрельбу из рогатки бабум, он так и делает».
Джуфин и Мелифаро взвыли от смеха. «Капитан Фуфлос — худший стрелок под этим небом», — сквозь смех пояснил мне сэр Джуфин. «Если он захочет попасть в землю перед собой, его снаряд непременно улетит в небо». Он повернулся к Лонли Локли. «И что произошло?»
«Его снаряд срикошетил от стены и ранил генерала Боха. Ранение не опасное, но способно причинить некоторые неудобства. Я имею в виду, что сидеть ему будет затруднительно».
Я присоединился к дружному хохоту коллег. Оказавшись в мобилере на месте возницы, я решил, что тоже давно хочу выпить чашку камры.
Поэтому назад мы ехали еще быстрее, если это возможно. Кажется, иногда чертова телега отрывалась от земли. Если кто-то, кроме меня, получил от этого удовольствие, это был Мелифаро. Во всяком случае, мне пришлось пообещать раскрыть ему на досуге тайну скорости. Тоже мне тайна. Хорош я, однако, смеяться над капитаном Фуфлосом. Ни с того ни с сего осенила меня по дороге прискорбная мысль. Сам-то стрелять из этого бубума не умеешь и даже не знаешь, что это такое, дорогуша. Сэр Джуфин подслушал мой внутренний монолог и поспешил успокоить. Хочешь, потренируйся на досуге. Но учти, что мы, тайные сыщики, считаем ниже своего достоинства управляться с подобной рухлядью. И не отвлекайся на такой скорости, следи за дорогой, ладно? Тем я и утешился.